Смекалочка. Однажды вечером, когда мы с Коляном уже собирались спать, к нам в окно забралась Наташка, местная девчонка нашего возраста. Она частенько захаживала к нам с разными бредовыми идеями, после которых нам всегда влетало по первое число. В этот раз у нее созрел план беззлобной, но душераздирающей шутки над председателем нашего колхоза, Анатолием Трифоновичем Дроздом. Фамилия у него такая. Идея заключалась в том, чтобы повесить ему стукалочку. Стукалочка — это очень хитрое приспособление. С помощью канцелярской кнопки, приколотой в раму и нитки, к окну прикрепляется какой-нибудь грузик, например, небольшая гайка. С помощью другой нитки этим грузиком стучат по стеклу. Достать можно кого угодно. Это уже проверено. А самое главное, поймать злоумышленников очень сложно. Ведь незаметная в темноте черная нитка может тянуться на десятки метров в удобное укрытие. Я с самого начала был против этой идеи. Мне еще хорошо помнилось, как нам попало за историю с зубной пастой. Но Наташка так настаивала, что я в конце концов согласился. Ну, а Коляну всегда было все равно, что делать. Он так и сказал, что может хоть стукалочки вешать, хоть сейчас спать пойти. В общем, после недолгих споров решение было принято, и наша группа начала сбор всего необходимого. В районе 12 ночи мы услышали под окном знакомое мяуканье, больше напоминающее предсмертные всхлипы. Это был условный сигнал, издаваемый Наташкой. Мы почти бесшумно, если не считать Колины вопли, крики и ругань, когда он зацепил мягким местом кактус, стоящий на подоконнике, выбрались из дома. Наталья была одета в черные джинсы и куртку, прекрасно маскирующие ее в темноте. В ней сразу угадывался профессионал по части проделок. Чего не скажешь обо мне, поскольку я был в белой ветровке и очень напоминал одноименную ворону ночью. После критического осмотра моей внешности меня заставили снять ветровку, а за ней и белую футболку с броской надписью «Теннис» на груди. «Ну ты даешь!» – прошептал Николай, забрасывая обратно в окно мою одежду. «Ты б еще в простыню обернулся!» Оставшись полураздетым, я чувствовал себя не очень уютно. Но моего мнения никто особо не спрашивал, и мы направились к усадьбе председателя. Добравшись до места назначения, мы с Коляном засели в каких-то кустах, а Наташка, с ловкостью ниндзя, поползла на разведку. Мы долго ждали, притаившись в кустах, и старались не очень шуметь, шлепая комаров на моей голой спине. Когда Наталья вернулась, Коля чесал мне между лопаток.
«Все нормально, лег спать», — сообщила она. — Можно вешать.
И мы направились к еле видневшемуся в темноте домику. Подкравшись к окну, я остался на шухере, а мои друзья, подтащив козла для распилки дров и взобравшись на него, принялись подвешивать стукалочку. Через несколько минут мы опять забрались в свои кусты и, предвкушая предстоящее веселье, потянули за нитку, постучав в окно привязанной гайкой. Стук был отчетливо слышен даже нам. Уж наверняка его услышал и председатель, поскольку вскоре в окне зажегся свет, и знакомое нам лицо прижалось к стеклу. Никого не увидев, председатель отошел от окна, выключил свет и, вернувшись, стал вновь всматриваться в темноту. Когда несчастный, задернув штору, вернулся в постель, в тишине опять раздался настойчивый стук. В ответ на это почти сразу в окнах дома загорелся яркий свет и открылась входная дверь. Озадаченный председатель выглянул на крыльцо и негромко спросил:
«Кто здесь?»
Ответа не последовало. Настроение у нас резко улучшилось. Мы поняли, что являемся участниками крутого прикола, а бессонная ночь председателя только начинается. Вернувшись в дом, Анатолий Трифонович в задумчивости почесал затылок и, ничего пока не понимая, направился к кровати. Но, не дойдя до нее двух шагов, вновь услышал громкий настойчивый стук. «Ах, чтоб тебя!» — воскликнул он и кинулся к окну. Ничего, кроме темноты ночи, он там не увидел. понимая, что ничего не понимает. Анатолий Трифонович стал тихонечко пятиться задом к кровати, боясь повернуться спиной к окну и вызвать тем самым этот загадочный стук. В тот момент, когда он уже был готов поверить, что странные стуки в окно – плод его усталого воображения и больше они не повторятся, несчастный опять услышал знакомое «тук-тук-тук», и председатель снова ринулся во двор. Периодический стук в окно никак не давал ему добраться до постели. 4 раза подряд председатель выскакивал на крыльцо с бессмысленным вопросом «Кто здесь?», но, не получая ответа, возвращался в дом, чтобы через минуту вновь оказаться на крыльце. В самый разгар веселья я из своего укрытия заметил, что по тропинке, ведущей к реке, бесшумно скользят души умерших. Удивленный подобным зрелищем, я толкнул Коляна в бок и указал на тропинку. Тот долго приглядывался и опознал в безмятежных покойных душах нашего соседа Вальку и его друга, которые прямо в ночных рубахах босиком явно направлялись на реку за раками. Оставив на некоторое время председателя в покое, мы выбрались из своего укрытия и тихонько передислоцировались к тропинке. Когда от нас до Вальки оставалось несколько шагов, мы внезапно вышли из кустов прямо у него перед носом. От неожиданности он отпрянул назад и налетел на своего друга, который шел за ним по пятам. Бедолаги так побелели от страха, что стали белее своих ночнушек. Но, узнав нас, они перетрусили еще больше, потому что Валькина мать запретила ему одному ходить на реку. Вальке ведь только 5 лет исполнилось. Конечно, он испугался, что мы все расскажем его родителям.
«Ну-с, куда идем, молодые люди? Не как раков промышлять», — начал я не спеша.
Валька звучно шмыгнул носом и низко опустил голову. Когда моя длинная, нудная речь о вреде ночных прогулок на реку достигла апогея, со стороны председательского дома раздались шум и громкие крики, в которых мы узнали голоса местного участкового Зотова Петра Сергеевича по прозвищу Анискин и его помощника. Мы сразу смекнули, что это председатель позвонил ему по телефону и сообщил о нашем хулиганстве. Старый и мудрый Анискин бесшумно подкрался к дому, надеясь захватить нас врасплох, и устроил неожиданную облаву. Могу себе представить, что было бы с нами, если бы не Валька со своим другом. У нашего доблестного Анискина был молодой и неопытный помощник-стажер Павел Лызин, который являл собой пример полной бестолковости и несобранности. Вот и сейчас он сделал, видимо, чего-то не так, что и послужило причиной шума.
«Опять Паша куда-нибудь попал», — заметила Наталья, прислушиваясь к шуму во дворе председателя. «С ним вечно так. Ну и достался же помощничек Анискину».
Позже выяснилось, что он напал на самого Анискина, приняв его за злоумышленника. Понимая, что Валька невольно спас нас от облавы, мы не стали сильно ругать его за ночной поход и, слегка пожурив, отправили домой спать, пообещав ничего не говорить его матери. Когда все успокоилось, и Анискин, ругая на чем свет своего помощника, удалился, мы снова подобрались к дому Дрозда.
«Пошли спать, а?» – прошептал я. «Хватит уже судьбу испытывать, а то как бы нам сегодня в кутузку не угодить!»
«Ты что, с ума сошел? Самое интересное только начинается. Ща мы вместо гайки пружину повесим!» — воскликнула Наталья и достала из кармана небольшую кроватную пружину.
От неожиданности я аж присел, больно уколов спину об острый сучок.
«А стекло не вышибет?» — с опаской спросил Николай.
«А, это как дергать станете. Я вон за прошлый месяц тетке Марии стекло высадила. Но там пружин поздоровше была и стекло треснутое. Я стучала, стучала, она глухая, как пень. Чуть посильнее стукнула, и хлобысь, нет стекла. Правда, мне кажется, что она и после этого ничего не услыхала. А этой пружиной тоже можно». И она взвесила ее на руке. «Если без ума дергать.
Но мы же с умом», — успокоила нас Наталья. Поскольку идея с пружиной была одобрена, мы опять подкрались к окну председательского дома, и Наташка, взобравшись на козла, отработанным движением заменила гайку пружиной. Когда все было готово, тишину ночи прорезал громкий стук, сопровождавшийся сильным дребезжанием оконного стекла. Бедный Дрозд так и подскочил в своей кровати. Его одеяло слетело на пол, а на лице был нарисован такой испуг, будто он в ответе за все грехи человечества. Уже через 3 секунды, немного успокоившись, он в очередной раз появился на крыльце. Его полная фигура в одних трусах картинно вырисовывалась на фоне белой двери.
«Господи! Что же ты делать с такой-то, а? Никак всю хату собрались развалить, ироды проклятые! Я вот ща вас поймаю, все руки-ноги повыдергиваю, штаны спущу и по всей деревне в одних трусах побежите у меня!» — пригрозил он, забыв о том, что в данный момент сам стоит в одних трусах.
Анатолий Трифонович еще немного для порядка поорал в темноту и, не слыша ответа, пошел спать. Но как только он уютно укутался в одеяло и закрыл глаза, за окном вновь раздались знакомые звуки. Отшвырнув подушку в угол, председатель вновь направился к телефону и набрал номер Анискина.
«Да у тебя глюки, Трифоныч!» —
сонно зевая в трубку, отозвался Анискин.
«Иди спать, а! Ради бога, ну не морочь мне голову!»
«Какие глюки! Они мне сейчас чуть стекло не выбили!» — рассердился Дрозд. «Да сам послухай!»
И он отслонил трубку от уха, чтобы милиционер убедился сам. Сквозь шумы и трески Анискин и вправду услышал что-то похожее на стук в окно.
«Ты вот что, Трифоныч, ты там не паникуй, выйди на крыльцо, пройди круг дома, поспрашай, может кто отзовется. В общем, болвана из себя разыграй, потяни время, а мы сейчас с Пашкой вернемся».
«Не-не, лучше без Пашки».
«Ну, добре, будь без Пашки, ты, главное, время потяни, меня дождись».
А мы в это время продолжали концерт для председателя с пружиной. Наталья разошлась не на шутку, и я уж серьезно стал опасаться за окно.
«Пора заканчивать», —
вдруг неожиданно сказала она.
«Почему?» — не поняли мы.
«О, видишь, долго не выходит. Это значит, опять Анискину по телефону звонил. Ща как появится, так через 2-3 минуты жди Анискина».
«Голова», — одобрили мы.
И точно, очень скоро появился председатель. И как-то наигранно, совсем не зло, стал ругаться и расхаживать вокруг дома. Мы еще немного постучали для порядка и уже хотели по-тихому сматывать удочки, как Наталья вдруг метнулась в темноту и ящерицей поползла к дому.
«Куда это она?» — не понял я.
«Стукалочку снимать», — пояснил Колян, — «чтобы врагу не досталось». И точно. Как только председатель завернул за угол, она кошкой вскарабкалась на козлы и сорвала стукалочку. Ей удалось вовремя скрыться в спасительных кустах, потому что очень скоро мы узрели Анискина собственной персоной, который неожиданно возник из темноты у крыльца и направился к председателю. Через некоторое время, светя вокруг карманом фонариком, они принялись обшаривать усадьбу.
«Ну ты молодец!» —
бросились мы с Николаем к Наталье, переполненные восхищением и гордостью за нее, когда она вернулась к нам.
«Круто! Прям спецназ, честное слово!»
«Да бросьте вы, ребята! Сейчас главное не высовываться. Сидите тихо». Осмотрев весь двор, пошарив по кустам и постройкам, Анискин, никого не обнаружив, предложил идти спать, тем более, что он не очень верил в историю со стуком. Председатель немного поупрямился, но, сознавая, что ему ничего не угрожает и у него во дворе никого нет, согласился и тоже направился к своему дому.
«Ну что, теперь и мы пойдем?» —
спросил Николай, когда фигура Анискина скрылась в темноте.
«Да ты что? Мы ему сейчас 3 пружины повесим. Такой вечерний звон устроим. Закачаешься!»
Наташка порылась в карманах куртки и извлекла оттуда 3 одинаковых кроватных пружины. Мы с Коляном переглянулись. Но наше мнение, в принципе, никого не интересовало. Наташка была уверена в своей правоте и поэтому, не глядя на нас, поползла к дому Анатолия Трифоновича. На подвешивание 3 пружин ушло гораздо больше времени. Но нам удалось сделать задуманное. Причем, по рекомендации Натальи, к каждой пружине была привязана своя нитка. Таким образом, они могли действовать автономно, независимо друг от друга.
«Это для мелодичности звона», — пояснила она.
Когда мы отползали назад, разматывая за собой катушки с нитками, Наталья показала глазами на трансформаторную будку, которая возвышалась за оградой председательской усадьбы. В эту ночь я как-то туго соображал и не сразу догадался, что она хочет.
«Что-что? На крышу лезем, если не хотите, чтобы Анискин нас поймал. Не вообще. Хватит здесь голой спиной отсвечивать. Прикройся вот и не маячь в темноте».
И Наталья протянула мне свою куртку. Облачившись в нее, я сразу почувствовал себя уютней. Искусанные комарами и исцарапанные кустами плечи и спина перестали зудеть, и у меня появилась дикая тяга пошалить. Умела Наталья угадывать чужие мысли. Через некоторое время мы взобрались на крышу трансформаторной будки по приделанной к ее стене металлической лестнице. Нитки прямо от окна председательского дома, пересекая двор и дорогу, тянулись к нам в руки на высоте 3-4 метров от земли. Поэтому увидеть их на фоне ночного неба было просто невозможно. А заподозрить, что злоумышленники, то есть мы, сидят на крыше в 100 метрах от председательского дома, не мог даже такой проницательный гений сыска, как Анискин. И вот, совсем неожиданно, в окно Дрозду постучали. Он так успокоился после ухода участкового, что даже не сразу поверил своим ушам. Однако уверенный и настойчивый стук повторился. Начавший было засыпать Дрозд, откинул одеяло и, все еще надеясь, что это сон, прошлепал босыми ногами к окну. Прижавшись носом к стеклу, он долго смотрел в темноту. Потом понял, что это ему приснилось, и облегченно вздохнул. Как только Анатолий Трифонович расправил свое теплое ватное одеяло и уже собрался нырнуть в мягкие объятия пуховой перины, в окно резко и требовательно постучали. Причем постучал не один человек, а как минимум двое. «О, шо ж тебя, а?» Дрозд кинулся к окну, но ничего, кроме звезд и луны, там не увидел. Отслонившись от холодного стекла, он несколько минут в задумчивости постоял посреди комнаты. Затем, взяв фонарик и охотничье ружье, вышел во двор. В свете луны нам хорошо была видна его крадущаяся фигура. Анатолий Трифонович обшарил лучом фонарика двор и постройки, а когда остановился возле дома, прямо напротив своего окна, Наталья вновь постучала. От неожиданности председатель даже подскочил. Он никак не думал, что стучать могут даже в то время, когда он находится снаружи. Дрозд выронил двустволку и стал неистово креститься на луну. Новый громкий стук поверг его в неописуемый ужас. Председатель взвизгнул: «Нечистая!» Бросился в дом, с грохотом захлопнул дверь и задвинул засов. Поняв, что враг в панике, мы разошлись не на шутку. Дергая каждый за свою нитку, наша компания устроила Дрозду такой перезвон, что даже заправским колокольным звонарям до нас было далековато. И это совсем не значит, что мы долбили кто во что гораст. У нас получалось что-то вроде мелодии, исполняемой пружинами на оконном стекле. Перепуганный председатель забился в угол комнаты и дрожащими руками пытался набрать знакомый номер Анискина. Но руки его не слушались, то телефон, то трубка без конца выскальзывали на пол. Холодный пот крупными каплями стекал по лицу и падал на и без того уже мокрую от волнения майку. В конце концов, председателю удалось набрать номер, и после 6-го гудка в трубке послышался сонный голос участкового. «Да, слушаю».
«Петр Сергеевич, миленький, дорогой, умоляю, спасите! Это я, Дрозд! Ко мне черти, сволочи, в хату лезут!»
«Что?» — не понял Анискин.
«Приходи, миленький, Христом Богом прошу!» — взмолился председатель. «Да ну тебя, Трифонович, в баню! Ну ночь на дворе! Какие черти в наше время, а?» «Петр Сергеевич, дорогой, я ж тебе врать не буду! Ей-богу, стучат! Того и гляди, окно разобьют!»
Анискин вспомнил про стуки, которые он пытался услышать в телефон, и после небольшой паузы произнес: «Ну, не знаю, ну пальни в воздух пару раз для острастки. Я разрешаю, только в воздух, слышишь?» И Анискин, убедившись, что его поняли правильно, положил трубку. Несколько успокоившись, Дрозд вышел во двор и, освещая себе дорогу карманным фонариком, направился к окну. Он помнил, что где-то здесь бросил свое ружье, но сейчас не мог его найти. Ружье исчезло самым таинственным образом прямо с тропинки. Это вызвало новую волну страха у председателя. Он снова задрожал и быстренько вернулся в дом. Откуда ему было знать, что ловкая Наталья на всякий случай умыкнула его двустволку и, давясь от смеха, сидела с ней в кустах? Когда Дрозд ушел, она положила ее на старое место. Боясь передвигаться по комнате в полный рост, Анатолий Трифонович на четвереньках дополз до телефона. Он вновь дрожащими руками схватился за аппарат и непослушными пальцами попытался набрать номер. Трубку сняли далеко не сразу. «Да», — опять услышал председатель.
«Петр Сергеевич, Петр Сергеевич, ружье пропало!»
«Ты чего?» — взбешенно заорал Анискин. «Ты мне поспать-то дашь сегодня или нет?»
«Я говорю, ружье пропало! Я на них с ружьем, а оно пропало!»
«Как пропало? Чего ты городишь?»
«Да вот так было и пропало!»
«А где она сейчас?»
«А я почем знаю? Да у них, у чертей этих, наверное!»
«Каких чертей?»
«Ну, которые мне в окно стучат!»
«Так они у тебя его отняли, что ли?» Начал вроде что-то понимать Анискин.
«Да не, ну, Петр Сергеевич, приходи, разберись сам, выручи меня, Христом Богом прошу, не оставь!»
«Черт!» – выругался Анискин и пошел одеваться. Через несколько минут участковый был у дома председателя. Мы, притаившись на крыше, внимательно наблюдали за ним. Подойдя к крыльцу, Анискин увидел двустволку, лежащую на дорожке. Осмотрев ее, он обошел вокруг дома и, не найдя больше ничего подозрительного, постучал председателю в окно. Ответом ему был дикий крик. Первый раз за всю бессонную ночь Дрозду удалось увидеть после стука силуэт человека в окне.
«Да не ори ты, дурья башка, это я!» — сказал слегка обалдевший Анискин. «Кто я?» — не понял Дрозд. «Кто-кто? Дверь открывай давай! Чё заперся-то? Ружьё твое посреди двора валяется, никто его у тебя не брал, сам бросил!» — проворчал Анискин. «Ты ещё хуже моего Пашки, честное слово!»
Дверь со скрипом приоткрылась, и бледный Дрозд с опаской выглянул наружу. «У тебя посветить есть чем?» — спросил Анискин. Председатель молча кивнул. «Принеси! Сейчас мы тебя чертей спасать будем». Анатолий Трифонович растворился в темноте комнаты и вскоре появился снова с фонариком в руке. Вдвоем они принялись осматривать дом и очень быстро подошли к окну, где висела стукалочка. Осветив ее фонариком, Анискин сразу понял, в чем заключался весь фокус. Взобравшись на стоявшего рядом козла, он снял наши пружины и, обнаружив на них нитки, уходящие в темноту, попытался понять, где мы засели. Но это было напрасно, потому что по команде Наташки, как только мы поняли, что враг обнаружил наше приспособление, мы отбросили катушки с нитками далеко в темноту, и найти теперь нас было просто невозможно. «Давай козла в сарай занесем», — посоветовал Анискин, «а то тебе так и будут всю ночь пружины на окна вешать». Они оттащили козла в сарай и закрыли дверь на большой висячий замок. «Иди спокойно спать и ничего не бойся, я к тебе сейчас Пашу пришлю, чтобы он присмотрел тут», — распорядился Анискин, вручая председателю ключ от запертого сарая. В это время на крыше трансформаторной будки состоялся короткий военный совет. Боевой запас пружин кончился, и на повестке дня стоял один вопрос. Что делать? Наталья выступала за то, чтобы продолжить начатую акцию, предлагая использовать вместо пружины тракторный подшипник. Гайка, оставшаяся от первой стукалочки, казалась ей уже маловато. Я считал, что уже пора спать, а Колян придерживался нейтралитета. Поскольку у нас наблюдался полный баланс голосов, прийти к единому мнению мы не могли, и наш спор решился только тогда, когда на тропинке, ведущей к дому, появился Паша. Вот теперь ни у кого не оставалось сомнений, что большое ночное шоу только начинается. Даже я, застегнув повыше молнию Наташкиной куртки, почувствовал очередной прилив энергии. Паша и председатель заперлись в домике, а мы, подождав немного, подкрались к окну и прислушались. Внутри все было тихо.
«Давай!»
— скомандовал я Коляну.
«Чего давай?» — осадила меня Наташка. «Они козла спрятали, как ты на окно-то полезешь?»
Не найдя ответа, мы задумчиво переглянулись.
«Лестницу бы какую?» — пробормотал я нерешительно.
«Лестницу, лестницу! Где мы теперь лестницу на среди ночи найдем?» — раздраженно прошептала Наташка. «Ну-ка, быстренько пошарьте по двору, может, найдете чего»,
— скомандовала она вполголоса. Завернув за угол дома, я наступил левой ногой на что-то мягкое. «Что бы это могло быть?» — пронеслось у меня в голове. Я приподнял ногу и пошарил рукой по земле. Пальцы нащупали аккуратной формы лепешку, лежащую на траве. Верхняя ее часть уже подсохла и образовала твердую корочку. А вот внутри, куда провалилась моя нога, она была еще свежей и издавала характерный запах.
«Тьфу ты, ну ты, в коровяк влетел!»
— выругался я вполголоса и стал осторожно оттирать руки о траву. В этот момент до моего слуха донесся слабый свист. Вытираться дальше уже не было времени, и я пошел обратно к друзьям. Наталья стояла у большой бочки, предлагая использовать ее в качестве лестницы. Бочка до половины была наполнена водой, и они с Коляном решали, вылить ее или тащить прямо так.
«Ну да, водищи тут еще не хватало развести», прекратил я ненужные, на мой взгляд, дебаты. «Так дотащим».
«А вообще, стоит ли городиться?» — спросил Николай.
«Пускай он ко мне на плечи залезет, может, достанет».
Эту мысль решили проверить, тем более, что залезть на плечи было проще, чем тащить бочку. Колян присел на корточки, а я, держась за стену, попытался встать ему на плечи. Мы долго кряхтели и ругались, и в конце концов мне удалось залезть на него. Николай стал медленно приподниматься, а я, перебирая руками по дому, пытался удержать равновесие. В самый ответственный момент, как это часто бывает, нас начал разбирать смех.
«Ты чё часы не снял?» – начал Колян. «Мне и так тяжело, а ты ещё в часах».
«Молчи лучше, а то я сейчас влечу к ним в окно. Они точно со страху копыта отбросят», — урезонил его я.
«Слушай, чем-то воняет здесь, а? Прям никакого спасу нет, как на скотном дворе, еще хуже», — спросил мой друг уже серьезно.
«А это он носки месяцами не стирает, наверное», — подала свой голос Наталья.
«Нет, это я за домом в коровяк наступил», — успокоил их я.
«У елки-моталки», — дернулся Колян всем телом, сбрасывая меня с своих плеч. «Чего ж ты раньше молчал?»
«А ты меня раньше спрашивал?» — отпарировал я.
«О таких вещах предупреждать надо». «А чё предупреждать? Тебя колышет, во что я наступаю. Сам предложил, чтобы я к тебе на плечи лез. Я не возражал».
Наталья покатывалась со смеху.
«Да ну вас!» — проворчал Колян. «Пошли лучше бочку тащить».
Через минуту, облепив бочку с трех сторон и стараясь не очень шуметь, мы поволокли ее к окну. Пока я устанавливал ее поустойчивей, Наталья послала Коляна найти какую-нибудь доску покрепче, чтобы закрыть бочку сверху и встать на нее. Через полминуты, после несильного, но продолжительного грохота, появился Колян со здоровенной доской в руках.
«Выдержит?» — по-деловому спросил я.
«Посмотрим», — уклончиво ответил он. Положив доску поверх бочки, Николай с нашей помощью забрался на нее, и когда я был готов протянуть ему подшипник, он обернулся и с досадой прошептал.
«Чё суёшь-то? Я тебе что, дядя Стёпа, что ли? Не видишь, не достаю».
«Залезай ты, а он тебе на спину встанет», — скомандовала находчивая Наташка. Потолкавшись на узкой доске и два раза чуть не свалившись с нее, нам удалось провести рокировку, в ходе которой я оказался на четвереньках, а мой лучший друг у меня на спине. Каблуки его сандалий больно впились мне в лопатки и в поясницу. Ругая, на чем свет стоит, Наталью и ее затею, я умолял Коляна, который вдруг стал тяжелее стопудовой гири, не шевелиться на мне лишний раз.
«Да ты сам не дергайся!» – прошипел он в ответ. «Я и так тут еле стою!»
И он притопнул по мне ногой. Я дернулся и почувствовал, как доска подо мной предательски хрустнула. Поскольку мне все равно некуда было деваться, и желая хоть немножко отвлечься от боли, вызванной непосильной ношей, я решил предупредить своего напарника издалека.
«Ты знаешь, у меня почему-то складывается такое впечатление, что ты выбрал не самую надежную доску. Скажу тебе больше. Она, по-моему, с гнильцой, и в любой момент наша цирковая пирамида может рассыпаться», — прохрипел я из-под Коляна.
«Чё ты там бормочешь еще, а?» — не понял мой друг и привстал на носки. От неожиданно сместившегося центра тяжести, не успев ответить, я ойкнул и дернулся всем телом. Ответом Коляну был дикий хруст и грохот. Мне удалось ловко увернуться от зияющего чрева бочки, и я попал в нее только одной ногой. Зато Колян как стоял, так и вошел в нее солдатиком, выплеснув огромный фонтан воды, который окатил меня с ног до головы. Краем глаза я заметил, как в домике зажегся свет, и Наталью, бежавшую к нам с огромной дубиной. Я уж было решил, что она сейчас прибьет меня за срыв удачно спланированной акции. Но, пробежав мимо, она подперла палкой дверь. Надо сказать, сделала она это очень вовремя, потому что в эту же секунду дверь попытались открыть изнутри. Могу себе представить, как Паша и председатель подпрыгнули в своих постелях после нашего падения.
«Давай быстрее, что ты тут разлегся?» — прошипела подоспевшая Наталья. «Коляна из бочки доставай!»
Бедный Коля никак не мог выбраться самостоятельно из узкой бочки, тем более что он спешил и вообще плохо понимал, как там оказался. У нас с Натальей не хватило сил вытащить его, поэтому я принял радикальное решение. Опрокинув бочку, я вытряхнул оттуда своего друга. Не обращая внимания на сильные удары в дверь, мы бросились к трансформаторной будке. Нам интересно было наблюдать, как Паша и председатель ломятся наружу. Это было захватывающее зрелище, ведь окна в домике не открывались. Отдышавшись немного, Наталья повела носом и спросила.
«От кого воняет, ребята?»
«Да это же я за домом в коровяк наступил», —
очередной раз пояснил я.
«А я думал, ты шутишь», — пробормотала она, скептически осматривая меня и мой испачканный ботинок.
«Лучше бы ты этой ногой в бочку попал», — в заключении констатировала она. И я не мог с этим не согласиться. В этот момент я вновь увидел уже знакомые мне безмятежные души умерших. Они по-прежнему скользили по тропинке вниз к реке. «Вот так, а? Проводи и воспитательную работу с подрастающим поколением. Никакой благодарности. Учи их, не учи», – прошептал Колян, когда я показал ему на тропинку. «Теперь придется слезать и повторять прописные истины, что дети должны спать по ночам, а не шляться, где ни попадя». Уже через минуту мы неожиданно возникли из предутреннего тумана прямо перед носом у Вальки и его друга. Бедные дети были так напуганы, что казалось, сейчас упадут в обморок. Они ожидали встретить здесь кого угодно, вплоть до привидений, маленьких зеленых человечков, инопланетянина, но только не нас. Действительно, увидеть нашу троицу второй раз на одном и том же месте, да еще с таким разбросом по времени, нужны крепкие нервы. Ведь не сидим же мы всю ночь под одними и теми же кустами в самом деле.
«Вы нас здесь нарочно, что ли, стережете?» — выдавил из себя Валька, когда немного оправился от первого шока.
«А ты как думал?» — ответил я. «Ведь тебе нельзя верить. Обещал больше не ходить на реку, а сам опять за свое».
«А че это с вами?» — спросил Валькин друг, разглядев нашу мокрую одежду.
«Чего-чего? В России вымокли, пока вас сторожили», — нашлась Наталья. «А ну, брысь домой! И помните, только вы подумаете на реку пойти, а мы тут как тут уже ждем вас. Так что лучше не пытайтесь».
И она, развернув Вальку кругом, слегка подтолкнула его к дому. Тем временем в домике председателя Паша набирал номер Анискина. После продолжительных гудков он услышал мрачный голос начальника.
«Да. Товарищ капитан?» — докладывает Павел Лызин. «Нас тут заперли, товарищ капитан».
«Чего?»
— который раз за эту ночь переспросил Анискин.
«Заперли, товарищ капитан. Блокировали входную дверь подручными средствами».
«Какими средствами?» — переспросил свирепея Анискин.
«Не могу знать, товарищ капитан». «Ты что в самом деле?» — взорвался Анискин. «Я тебя для чего туда посылал? Чтобы тебя запирали или чтобы ты службу нес?» «Так точно, товарищ капитан». «Что так точно?» «Чтобы я оказал помощь гражданскому населению». «Так вот, я оказываю ее до утра». И вконец осатаневший Анискин бросил трубку.
Обиженный и злой Паша, отойдя подальше, насколько позволяла комната, со всего разгона саданул в дверь плечом. Он не знал, что Наталья уже убрала бревно, чтобы они не сидели там до утра. Поскольку этот рассказ могут прочитать и девочки, я не буду приводить здесь то, что сказал Анискин, когда через несколько минут после последнего звонка в его комнате вновь зазвонил телефон и взволнованный голос Анатолия Трифоновича сообщил, что его помощник слегка расшибся, выйдя в открытую дверь и открыв закрытую калитку.